Ирвинг, получивший образование в лучшем артиллерийском училище военно-морского флота и всегда обнаруживавший способности к математике, сразу обратил внимание на верхнюю спираль снежных блоков, каждый из которых имел чуть больший наклон внутрь по сравнению с предыдущим, и на центральный, замковый блок свода, втиснутый на место сверху. Он увидел крохотное, не более 2 дюймов поперечнике вытяжное отверстие дымохода рядом с замковым блоком. Как математик, Ирвинг сразу понял, что в разрезе купол имеет форму неправильного полукруга. Купол круглой конструкции непременно рухнул бы, а скорее цепной линии, то есть кривой в виде подвешенного за 2 конца цепи. Как мужчина, Ирвинг понимал, что изучает купольный свод, снежные блоки и хитроумные конструкции жилища для того, только, чтобы не пялиться на голые груди и плечи леди безмолвной. Решив, что он дал женщине достаточно времени, чтобы прикрыться меховыми одеяниями, он снова посмотрел в ее сторону. Она так и не прикрыла грудь. По контрасту с белым амулетом ее смуглая кожа казалась еще смуглее. Темные глаза, напряженно внимательные и любопытные, но не враждебные, по-прежнему смотрели на него немигающим взглядом. В руке безмолвная по-прежнему сжимала нож. Ирвинг шумно выдохнул и присел на покрытый паковый снежный помост, расположенный напротив спального места эскимоски. Он впервые осознал, что в снежном доме тепло. Не просто теплее, чем в морозной ночи снаружи. Не просто теплее, чем на высушенной жилой палубе террора. А по-настоящему тепло. Он уже начал потеть в своих многочисленных жестких, грязных свитерах и прочих поддевках. Он видел капельки пота на светло-коричневой груди женщины, находящейся всего в нескольких футах от него. Снова с трудом отведя глаза в сторону, Ирвинг расстегнул шинель и осознал, что свет и тепло исходят от маленькой жестянки с парафином, по всей видимости, украденной эскимоской с корабля. Он моментально устыдился последней своей мысли. Да, верно, это была жестянка с террора, но без парафина. Одна из сотен пустых банок, которые они выбрасывали в огромную мусорную яму, выкопанную всего в 30 ярдах от корабля. И горел в ней не парафин вовсе, а какой-то жир. Не китовый, судя по запаху. Может, тюленей? С длинного куска сала, привязанного к концу свитого из кишок или сухожилий шнура, свисавшего с потолка прямо над горящим светильником, в жестянку капал растопленный жир. Ирвинг сразу увидел, что когда уровень топлива в банке понижается, фитиль, скрученный, похожий из пряди якорного каната, становится длиннее. Язычок пламени поднимается выше, продолжая растапливать сало. И банка снова наполняется жиром. Хитроумное приспособление. Жестянка из-под парафина являлась не единственным артефактом в снежном доме. Над самодельным светильником и чуть в стороне от него находилась затейливая конструкция из 4 ребер, похожая тюленях. Как леди безмолвной удалось поймать и убить тюленя, воткнутых вертикально в снежную полку, выступающих из стены, и соединенные между собой сложные переплетения жил. К ней была подвешена одна из больших прямоугольных консервных банок Голднера, очевидно, тоже подобранная на мусорной свалке близ террора, с пробитыми по верхним углам дырками. Ирвинг сразу понял, что висящая низко над огнем банка с успехом заменяет кастрюлю или чайник. Леди Безмолвная так и не прикрыла грудь. Амулет в виде белого медведя слегка колебался в такт ее дыханию. Она продолжала пристально смотреть на Ирвинга. Молодой лейтенант прочистил горло. «Добрый вечер, мисс». «Безмолвная, прошу прощения, что вторгся к вам без приглашения». Он умолк. «Она вообще моргает когда-нибудь?» «Капитан Кразье кланяется вам. Он попросил меня заглянуть к вам, чтобы узнать, как ваши дела». Ирвинг редко чувствовал себя настолько глупо. Он был уверен, что, несмотря на многие месяцы, проведенные на корабле, девушка не понимает ни слова по-английски. «Соски у нее», — невольно заметил он, стали торчком от короткого дуновения холодного воздуха, сопровождавшего его появление в снежном доме. Лейтенант вытер пот со лба, потом снял рукавицы и перчатки, вопросительно склонив голову к плечу, словно и спрашивая позволения у хозяйки дома. Потом он снова вытер покрытый испаренный лоб. Просто уму непостижимо, как сильно нагрелось маленькое помещение под снежным куполом от огня единственного самодельного светильника. «Капитан хотел бы...» Начал он и осекся. «Ох, черт возьми!» Ирвинг залез в свою кожаную сумку и извлек оттуда галеты, завернутые в старую салфетку, и судачок с джемом, завернутый в прекраснейший азиатский шелковый платок. Он протянул оба свертка безмолвной дрожащими, непонятно почему, руками. Эскимоска не пошевелилась. «Пожалуйста», — сказал Ирвинг. Безмолвная моргнула два раза. Убрала нож под свои меха, взяла маленькие свертки и положила рядом с собой на ледяное ложе. Она по-прежнему лежала на боку, приподнявшись на локте, и сосок ее правой груди почти прикасался к шелковому платку. Ирвинг опустил взгляд и осознал, что тоже сидит на толстой шкуре, постеленной на узкую снежную скамью. «Откуда у нее вторая шкура?» — подумал он, но сразу же вспомнил, что более 7 месяцев назад она получила свое пользование парку своего спутника, седовласого старого эскимоса, который скончался на корабле, смертельно раненный выстрелом одного из людей Грэма Гора. Женщина развязала сначала старую камбузную салфетку, не выказав никаких эмоций при виде 5 завернутых в нее галет. Ирвин провел немало времени, выбирая наименее источенные долгоносиком галеты, и почувствовал себя слегка уязвленным тем, что его старания остались недооцененными. Развернув второй сверток, с маленьким фарфоровым сутком, сверху залитым воском, эскимоска поднесла к лицу китайский шелковый платок с затейливыми узорами ярко-красного, зеленого и синего цвета, и на мгновение прижала к щеке, потом отложила в сторону. «Все женщины одинаковы, везде и повсюду», — пронеслось в уме у Джона Ирвинга. Он осознал, что при всем своем богатом опыте сексуального общения с молодыми женщинами, он никогда еще не испытывал столь сильного чувства интимной близости, как сейчас, когда сидел самым невинным образом при свете самодельного светильника с этой юной аборигенкой. Когда леди безмолвная подцепила пластинку застывшего воска и увидела Джем, она снова вскинула взгляд и уставилась на Ирвинга. Казалось, она пытается прочесть его мысли. Он неловко изобразил жестами, как она намазывает Джем на галеты и ест их. Эскимоска не пошевелилась и не отвела от него пристального взгляда. Наконец она подалась вперед и вытянула правую руку, словно пытаясь достать до него. Ирвинг слегка отшатнулся, но в следующий миг понял, что она тянется к маленькой нише в стене, к узкой выемке, вырубленной в одном из ледяных блоков. В головах снежного ложа, покрытого меховыми одеяниями, на котором он сидел, он сделал вид, будто не заметил, что ее собственное меховое покрывало скользнуло ниже, и постарался не пялиться на ее свободно болтающиеся груди. Женщина протянула Ирвингу что-то бело-красное, пахнущее дохлой и уже подтухшей рыбой. Он понял, что это еще один шмат сала, тюленьего или какого-то другого, который хранился на холоде в ледяной нише. Он взял у нее сало, кивнул и продолжал неподвижно сидеть, держа шмат обеими руками над коленями. Он понятия не имел, что с ним делать. Может, он должен отнести его на корабль, чтобы вытапливать из него жир для своего собственного светильника? Губы безмолвной слегка дрогнули, и на мгновение Ирвингу показалось, будто она улыбнулась. Она поднесла короткий острый нож ко рту и поводила лезвием вверх-вниз, словно собираясь отрезать свою полную нижнюю губу. Ирвинг смотрел на нее, по-прежнему держа в руках мягкий кусок сала и кожи. Громко вздохнув, Ирвинг почти забыл, что даже без языка молодая женщина все же в состоянии издавать некоторые звуки. Безмолвная снова поддалась вперед, взяла у него шмат сала, поднесла к своим губам и отрезала от него ножом несколько тонких ломтиков, каждый раз пропуская короткое лезвие между белыми зубами прямо в рот. Она прожевала, а потом вернула Ирвингу сало с полоской эластичной тюленей кожи. Теперь он был почти уверен, что это тюлень. Ирвингу пришлось немало повозиться, чтобы добраться до спрятанных под зимней шинелью, курткой, свитерами и жилетом ножен на поясном ремне и вытащить нож. Он показал безмолвный нож, чувствуя себя малым ребенком, ждущим похвалы за хорошо усвоенный урок. Она еле заметно кивнула. Ирвин поднес вонючий скользкий шмат сала к открытому рту и быстро полоснул по нему ножом, как делала эскимоска. Он едва не оттяпал себе нос. Он точно отхватил бы себе нижнюю губу, если бы нож не застрял в тюленей коже, мягком мясе и белом сале, и не дернулся немного вверх. Однако единственная капелька крови все же сорвалась с рассеченного носа. Безмолвная не обратила внимания на кровь, еле заметно помотала головой и протянула Ирвингу свой нож. Он сжал в руке непривычно легкий нож и повторил попытку, уверенно резанув лезвием сверху вниз, в то время как капелька крови упала с его носа на шмат сала. Лезвие вошло в него легко, как в масло. Маленький каменный нож, просто уму непостижимо, был гораздо острее его собственного. Большой кусок сала оказался у него во рту. Ирвинг принялся жевать, пытаясь идиотскими гримасами и кивками выразить признательность женщине. На вкус оно походило на дохлого карпа 3-месячной давности. вытащенного со дна Темзы, за Вулрычскими сточными трубами.